Глава 4. И теща, и бабушка. Но не зря говорят, человек предполагает, а Бог располагает. По приезде в Украину женщину ожидала сногсшибательная новость. Ее дочка собралась замуж за своего однокурсника Славика. Любовь между молодыми людьми такая большая и сильная, что не терпит отлагательств. Ее маленькая Ирочка, единственная кровинка, выросла, а она, ее мать, в вечных заботах о хлебе насущном, и не заметила, что ее девочка расцвела и превратилась в красивую, привлекательную девушку, которая теперь стоит перед выбором своей дальнейшей судьбы. Новость не давала покоя ни днем, ни ночью. Как сложится ее семейная жизнь? Не рано ли? Что за человек этот Славик Прохоренко? Из какой семьи? Множество вопросов возникало в голове будущей 42-летней тещи. Слово-то какое-то противное, опошленное в присказках и анекдотах. «Теща», — сокрушенно думала Наталья. Что говорить, не была она готова к такому резкому повороту событий. Что делать? Как быть? Ирочка уже свыклась с мыслью о непременном замужестве. Душевный разговор матери с дочерью не изменил дочкиного намерения в скором времени выйти замуж. Она привела 1000 доводов о достойном выборе будущего мужа. Серьезен, умен, симпатичен, пользуется авторитетом в студенческой группе, а главное – любовь у них взаимная. Ну какая мать устоит перед такой железной аргументацией единственной дочери? После долгих раздумий Наталья решила не мешать счастью молодых. Славик был приезжий. Естественно, он поселился в их новой квартире. Свадьбу сыграли через месяц. В душе Наташа радовалась за выбор дочери. Парень на поверку оказался хозяйственным, по-мужски заботливым. «У меня не сложилась жизнь. Пусть хоть дочь будет счастливой», — думала женщина. «А я, оставшись сейчас здесь, буду им только мешать». Почти каждый вечер из Падуи звонил Робертино и спрашивал, когда, наконец, возвратится сеньора Натали. Мальчик с нетерпением ждал ее возвращения. Окончание разговора традиционно завершал одними и теми же словами «Торни, виени престо», что значило «Возвращайся, приезжай быстро». Спустя некоторое время украинка возвращалась на итальянскую землю зарабатывать деньги уже теперь для себя на однокомнатную квартиру. В семье адвоката Наташа проработала еще 3 года. Робертино подрастал, и нужда в няне отпала сама по себе. После 2005 года приток рабочей силы из Европы увеличился. Стало труднее найти хорошее место. Подружки-соотечественницы помогли устроиться сиделкой в одну богатую семью, ухаживать за больным старым сеньором. Пригороде Падуи. Старик был настолько капризен и избалован, что Наташа хотела после 2 дней работы оставить это место. Но дети старого сеньора уговорили женщину продолжать работать в их доме, пообещав добавить к ее жалованию еще 100 евро. Наташа не побоялась и выдвинула свои требования. При первом же проявлении хамства со стороны старого сеньора она разорвет трудовой договор. И потекли серые будни, которые скрашивались воскресным краткосрочным отдыхом, недолгими встречами в кафе или в парке с землячками. А однажды вечером телефонный звонок из родного города оповестил Наталью о новом чрезвычайном событии в семье молодоженов. Зять Славик, захлебываясь от счастья, сообщил ей, что Ирочка родила сына, и пригласил новоиспеченную бабушку приехать на крестины. Как же быстро летит время! В трудах и заботах заробитчанка не заметила быстротечности времени. Дочь выросла, стала женой, матерью. В душе Наташи встретились и не могли разминуться два чувства – радость и смятение. Радость – рождение новой жизни, нового родного человечка, прямого продолжателя ее рода. В этом важном событии есть ее заслуга. И все-таки она не была готова к принятию нового семейного статуса – бабушки. Она – 43-летняя цветущая женщина, бабушка – это слово дало пищу для серьезных ночных раздумий над своей судьбой и над тем, что имеет такое задушевно-интимное понятие – личная жизнь. Господи, как же так случилось, что я сама наложила табу на свое женское счастье? Ведь я застряла по собственной воле где-то на запущенном и покинутом полустанке жизненного пути, и просто проживаю подаренное мне Богом жизненное время, лишая себя радости и любви, в постоянной заботе о других, превратившись в удобный банкомат, с горечью думала Наталья. За эти годы она так и не смогла встретить человека для жизни. Одиночество на чужбине ни на один день не покидало ее. Жизнь, казалось, текла в двух мирах. В одном жили счастливые женщины с полнокровной женской судьбой. Радовались жизни, любили, вместе с мужьями растили детей. Всей семьей проводили выходные, вечером засыпали на плече любимого мужчины и утром просыпались рядом с ним. Ее же внутренний мир был соткан из надежд и ожиданий на счастливое будущее, на потом. В душе она верила в справедливость провидения. Но неужели Бог не сочтет нужным отпустить мне маленький кусочек счастья за мой многолетний, порой унизительный труд, за те материальные блага, которые я добывала в своей семье? Ведь все эти годы я была вдали от родной земли, в вынужденной разлуке с самыми близкими мне людьми, в постоянной заботе о них. Разве не заслужила я счастливой судьбы, служа другим? Но на свои вопросы женщина не слышала ответа. Ее годы пролетали в упрямой параллели с мужским участием в ее судьбе. Фортуна не давала шанса на личное, сокровенное. По случаю рождения внука-первенца новые хозяева, скрипя сердце, все-таки разрешили прислуге поездку на родину, ограничив срок отсутствия сиделки двумя неделями. Окрыленная возможностью повидаться с родными, Наташа быстро приступила к сборам, купила приданное для малыша, модный выходной костюм для дочери, зятю футболки от двух итальянских футбольных клубов и бутылку знаменитого вина Кьянти, матери теплый миланский палантин, а любимой подруге Татьяне прекрасную вазу из знаменитого венецианского стекла. А еще Наталья решила помочь матери деньгами. В прошлый раз она жаловалась, что в старом доме пора давно менять электрическую проводку. Не дай бог загориться. Подремонтировать фундамент крыльца. Сестра из Норильска особенно не баловала родную матушку своим вниманием. Обычно звонила на Новый год и в день ее рождения. За 10 лет удосужилась побывать в родных краях только 2 раза. Да и то проездом на юг. Так что на ее помощь Наташа не рассчитывала. Сразу по приезде Наталья окунулась в новые приятные хлопоты по подготовке ко дню крещения внучка. Трепетной нежностью к маленькому родному человечку переполнялось сердце молодой бабушки. Она брала его на руки, любовалась им, искала сходные черты со всеми теми, кто был причастен к появлению этого ангельского создания на белый свет. Положив малыша спать, она несколько раз заглядывала в комнату, не раскрылся ли, не холодно ли ему. Ревностно наблюдала за действиями дочки и зятя, отмечая про себя неумелое, еще неопытное обращение с младенцем. Старалась проводить возле мальчика как можно больше времени. Знала, что разлука с родными неизбежна. Еще не один год следует провести на чужбине, чтобы купить себе квартиру в городе, неподалеку от Ирочкиного жилья. Понимала, что, оставшись сейчас здесь, место своего обитания видела только в отчим стареньком доме. Она же нуждалась в своем собственном жизненном пространстве, в относительном покое и уюте. Ждала, что однажды дочь все-таки предложит остаться, помочь нянчить ребенка. Но Ирочка молчала. Молодые давно между собой распределили роли в своей жизни, исключив участие в ней бабушки. После крещения внука Наталья поехала в село к матери, наняла бригаду строителей из местных. За 4 дня была проделана вся запланированная работа. Расплатившись с электриком и каменщиками, угодив матери, на следующий день засобиралась в город. Нужно было готовиться к отъезду. Пора возвращаться к праведным трудам. Опять жить не сегодняшним днем, а всего лишь с надеждой на будущую жизнь.